С Днем Субботним! Очень большое преимущество быть здесь и прославлять Бога сегодня здесь. А когда моя супруга была здесь, я сказал: «Господь с тобой», а она сказала: «Господь с нами тоже». А это первый раз, когда я хочу проповедовать по русскому языку. А я помню, когда я был первый раз в Ирландии и проповедовал на английском языке, а пресвитер этой общины пришел после этого и сказал: «Знаешь что, нам нравится, когда вы, иностранцы, проповедуете. Тогда нам невозможно спать». Я знаю, что действительно многие из вас сегодня не будете спать, но я молюсь, чтобы Бог благословил каждого из нас и чтобы мы сегодня тоже услышали голос нашего Господа. А слова здесь будут тоже на экрану, так что я верю, что вы тоже получите что-то. Я хочу поделить один предмет с вами – сила невербального свидетельства. Я верю, что этот предмет очень важный для каждого из нас, особенно сейчас, когда у нас библейский урок, который посвящен свидетельству. Наверное, многие из вас помните историю, которую Майк Райан поделил в течение пасторского конгресса. Он говорил о одной женщине, которая только въехала из поворота и почти столкнулся с машинам, которая приезжала с другой стороны, и она имела только время, чтобы кричала и сказала: «Свинья!». Водитель другой машины подумал, что это было направлено к нему, и он тогда быстро ответил и сказал: «Ты дикая она!». Но через несколько секунд он столкнулся со свиньей, которая переходила дорогу. Как часто наши слова передают не ту информацию, которую бы нам хотелось передать. Мы часто неправильно понимаем даже те слова, которые сказаны для того, чтобы помочь нам. И это часто случается в наших семьях, особенно когда мы говорим с нашими подростками, это случается в наших общинах и тоже место там, где мы работаем. Слово... Наше общение друг с другом усложняется по несколько причин. Одна из этих причин, что слова могут иметь много смыслов и интерпретаций. Например, русское слово «мир» имеет очень много значений. Перемирие, прекращение огня, тишина, покой, спокойство, гармония, согласие и так дальше, и так дальше. И нам очень трудно понять, какое слово человек... принимает и использует. Когда мы работали в Ирландии в 1994 году, начал мировой процесс. И в течение этого мирового процесса они часто подписывали какие-то документы. И после этого они давали пресс-конференции, и нам было очень интересно слышать эти пресс-конференции. Что одна сторона поняла и что другая сторона поняла под этим, часто бывали две различные вещи. Тоже наше общение усложняется использованием эвфемизма. Это греческое слово означает благоречие или говорить благоприятно. И в русском языке есть словарь этих слов. Словарь эвфемизмом в русском языке. Профессор Викли говорит, что эвфемизм – это форма речи, при которой вещи избегают называться своим именем. Итак, мы используем некоторые слова, но говорим совсем по-другому, что не бы сказали это слово. Здесь есть несколько примеров. Подготовка почвы. Это очень адвентистское выражение. И адвентисты понимают что-то, когда мы используем это выражение. Но это слово, это выражение появилось в течение войны между Ираком и Америкой. И это означает, что надо бомбить, пока внизу ничего не останется живым, и тогда можно для военных дальше двигаться там. Тоже сопутствующая потеря, тоже военное выражение, дружественный огонь, тоже военное выражение, плата за содействие и так дальше, и так дальше. Наше общение тоже усложняется, используя клише. Здесь один диалог христианина и нехристианина. Являетесь ли вы христианином? Нет, они живут 2 километра отсюда в Белом доме слева. Разрешите мне попробовать еще раз. Вы потерялись? Нет, я прожил в этом городе больше 30 лет. Я знаю, где я нахожусь. Давайте я выражу свою мысль следующим образом. Готовы ли вы к судному дню? А когда он будет? Может быть сегодня, а может быть завтра. Когда у вас будет точная информация, обязательно сообщите меня. Возможно, моя супруга захочет пойти на судебное разбирательство. Итак, есть вещи, которые мы используем в нашем общении, и есть трудности, с которыми мы сталкиваемся. И вопрос в том, как проповедовать Евангелие в мире, где слова имеют множество значений, и иногда почти никакого значения, как нам можно разделиться с этим надеждой, которую Бог подарил каждому из нас. Вы знаете, что есть 3 типа коммуникации. Есть вербальная коммуникация, есть письменная коммуникация, и есть тоже невербальная коммуникация. В христианской вере существует ту 2 важные предпосылки. Одна из этих предпосылок, что Бог существует, Бог есть, но Он тоже общается, Он говорит со своим народом. И интересно заметить, что в Библии есть информации о каждом 3 типа коммуникации. Бог говорит, и что-то случается. Бог тоже пишет. Нет много информации об этом, но Бог тоже пишет. И Бог тоже использует невербальное общение. Давид пишет, когда я смотрю на небеса, я могу так много узнать о Боге, которым я верю. У нас, адвентистов, сильная сторона общения – это вербальная и письменная. У нас субботная школа, у нас проповедь, у нас евангельские кампании, у нас спутниковые кампании, у нас вербальная сторона коммуникации сильная. У нас тоже письменная. Есть очень много книжки, рядышком здесь есть типография. Прошлую неделю я был в Южном Унионе, и они говорят, что у нас недостаточно книжки на казахском, киргизском и другим языкам. Но что касается русского языка, у нас есть достаточно книг. И мы тоже сильны в этой стороне. А как насчет невербального свидетельства? Как насчет этого свидетельства? Исследование говорит о том, что большая часть нашего общения проходит на невербальном уровне. Большая часть. Здесь 60, 65, почти 70% нашего общения это случается на невербальном уровне. Здесь есть одно определение. Невербальное общение описывает процесс передачи информации без использования слов. Передача информации осуществляется посредством хрономики, и мы скажем несколько слов об этом, гаптики, проксемики, жестикуляции, языка телодвижения или поз, выражения лица и зрительного контакта, объективной коммуникации, например, одежда, прическа, архитектура, символов, инфографики и так дальше, и так дальше. Здесь несколько, некоторые пояснения. Хрономика изучает использование времени в невербальном общении. Например, у нас богослужение субботом начинает с 10 часов. Кто-то пришел здесь без 10:10. занял свое место, помолился, прочитал что-то из Библии, и тогда богослужение начинает. Кто-то пришел здесь минут-два до начала, кто-то опоздал, а кто-то вообще не пришел. Хронемика изучает использование времени в невербальном общении. Гаптика изучает невербальное общение с помощью прикосновения. И в каждой стране, и в каждой культуре существует свое понимание этого. Кто-то целуется, кто-то обнимается, кто-то поздравляется. Это тоже форма нашего невербального общения. Проксемика изучает расстояние между людьми во время общения. Близко или дальше, жестикуляция, язык тела или поза, выражение лица и зрительный контакт. И можете смотреть на эту маленькую девушку, она со своим выражением лица очень много говорит. Объективная коммуникация, одежда, прическа, архитектура и так дальше, логотип нашей церкви. Вы знаете логотип нашей церкви? Там есть несколько символов, и они очень много говорят, без одного слова. Нет сомнения в том, что невербальное общение очень важно. Пионеры церкви обращали большое внимание на невербальное свидетельство. И вопрос в том, как поступаем мы. Нормы жизни нашей церкви, практика питания, здоровый образ жизни, нравственные ценности, дресс-код и отношение к украшениям и так дальше, это не трудность. Это не бремя, а это форма нашего невербального свидетельства. Елена Вайт пишет и говорит, что мы убедим мир не столько тем, что проповедуем с кафедры, сколько самой жизни церкви. Не только что проходит здесь, а что случается в течение нашей недели или в течение нашей жизни. Для христиан очень сложно, очень трудно практиковать эту форму свидетельства. Вы знаете, Фридрих Ницше, он говорил, что самым весовым аргументом против христианства – это христиане. Самый большой аргумент против христианства – это христиане. А согласно ему, существовал только один христианин, и он сказал, что его распяли на кресте. Он умер на кресте. Для меня было очень интересно изучать и посмотреть, почему такая реакция к религии у этого человека, молодого, и в течение его жизни, почему он был сыном лутеранского пастора. Он родился одной религиозной семье. Почему такая реакция его жизни? Тоже Махатма Ганди говорил, я стану христианином, когда встречу, когда вижу хотя бы одного. И он учился в Англии и очень часто спорил своим друзьями, которые говорили, христианство лучше религия, чем хиндуизм. Но он говорил, я стану христианином, когда встречу хотя бы одного. Согласно Гандию, веру не надо провозглашать. Верой нужно жить, и тогда она провозгласит саму себя. И здесь очень много истины. Христианство многих христиан каким-то образом закамуфлировано. Нет никакого различия между христианами и миром. И вы знаете, что Елена Вайт очень часто говорила об этом, и в великой борьбе она поставляет этот вопрос, почему же эти гонения стихли, гонения, которые были присутны первой церкви. И она тогда отвечает и говорит, церковь настолько приспособился к мирским стандартам, что нет, встречают больше никакого сопротивления. Что в церкви так мало жизненного, практического благочестия. Мы тоже сегодня говорили о духовных дарах. Бог все это дал, чтобы действительно в наших общинах, в наших жизнях могло что-то случаться и что-то позитивно быть. В этом году исполнилось 100 лет, как случилась эта трагедия с «Титаником». Тоже помните, что случилось 13 января в этом году. Коста Конкордия, она еще в воде. Проблема не в том, что корабль находится на воде, а в том, что вода попала в корабль. И другое здесь предложение, кажется, Богу потребовался один день, чтобы вывести израильтян из Египта, но ему потребовалось 40 лет, чтобы вывести Египет из израильтян. Здесь Бог сотворил каждого из нас, чтобы жили в этом мире, чтобы имели своих друзей, чтобы вместе работали и трудились. И Христос молился за своих учеников и сказал: «Я не молюсь, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». Мы должны быть в этом мире, но должна быть четкая разница между народом Божьим. Авторы Нового Завета, они знали о силе невербального свидетельства. Павел писал: «С внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем». «Обходитесь» – это невербальная форма свидетельства. А Петр тоже добавляет: «И провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославляли Бога день посещения». Снова акцент поставляется на невербальную форму свидетельства. Павел тоже дальше пишет: «Делая добро, да не унываем». И это урок для детский класс, для эту субботу. А мы учили нашего Эммануила, чтобы мог сказать этот памятный стих: «Делая добро, да не унываем». Итак, докле есть время, будем делать добро все, а наипаче своим по вере. Яков тоже пишет и говорит, где находится суд христианской религии. И он тоже говорит, что это находится в невербальном свидетельстве. Но, как в каждой сфере нашей жизни, здесь тоже Христос считается нашим самым лучшим примером. Что касается письменной формы свидетельства, Христова свидетельства, у нас нет много библейской информации. Но мы знаем, что Иисус был грамотным. Библия говорит, что Он писал. Хотя мы не знаем много о его письменных трудах, вся его жизнь стала основой для множества писаний. И Евангелие Иоанна, там сказано, когда бы мы хотели все написать, что он сделал, у нас нет места, у нас невозможно все это написать, записать. Но Библия тоже говорит, что Христос был очень силен в вербальном и невербальном свидетельстве. Только один отрывок, Матфей 4:23. «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя свакую болезнь и свакую немощь людя». Иисус был силен проповедуя и исцеляя. Лука 24:19, наверное, самым лучшим образом собирает все это. Вы знаете эту историю на пути. Это два ученика говорят: «Ты не услышал, что случилось в Иерусалиме? пророк, который был силен в деле и слова перед Богом и всем народом. Они говорили о Иисусе Христе. Даже в мелочах Иисус стремился нести невербальное свидетельство. И здесь у нас один пример из этого. Будучи иудеем, строго соблюдающим предписание религии, Иисус, наверное, носил кисти на крае одежды, как об этом говорится в числе 15:38. Когда вы возьмите ваши Библии и читаете число 15, нам можно увидеть, что Бог дал какие-то информации в этом направлении. Кроме того, что кисти служили в качестве напоминания о соблюдении Божьих заповедей, и они были даты с этим, они также были признаком благородного происхождения. Только одежды царей и князей были богато украшены кистами. И, наверное, и в Ветхом Завете, и в Новом Завете Библия говорит, что Божий народ читается с чем? Царским священством. И здесь Бог подарил униформу для свой народ. Каждый, когда израильтяне носили одежду с кистами, они были свидетелями их веры. Каждый раз, когда они надевали их, получали напоминание о том, что они являлись представителями Божьим, святом миру. Они должны были показать, какое было Божий замысел в отношении их жизни. И что? Как бы они ни поступали, хорошо или плохо, это было отражением Бога, которому они служили. Если они оставались верным своему признанию, они стали бы святым народом, признанным во всем мире. Я верю, что Христос даже в мелочах, Он трудился, чтобы свидетельствовал невербальным путем. Согласно Елене Вайт, о своем служении Иисус посвящал больше времени, исцеляя больных, чем проповеди. И действительно, Христос посвящал очень много времени невербальному свидетельству. Действия Христа говорили красноречивее всяких слов. Когда Он исцелял, когда Он помогал, тысячи людей получали особенную проповедь Христа. Когда Он взял умывальницу и полотенце, Христос не сказал ни одного слова, но что Он тогда сделал, каждый из учеников понял, и до сих пор мы делаем это. Когда Он просто посмотрел на Петра, без одного слова, Петр знал, что Христос хотел сказать. Когда Он просто стоял перед Пилатом, и как Он при этом вел себя. И особенно, что Он сделал на кресте для каждого из нас. Елена Вайт говорит, что эта форма невербального свидетельства продолжит в течение всей вечности. И в течение бесконечных веков голгофские раны будут прославлять Его и проповедовать о Его силе. Голгофские раны – это невербальная форма Христова свидетельства. Елена Вайт тоже очень много писала и говорила об этом. Здесь несколько цитата Елены Вайт. «Моя братья и сестры, она пишет, есть нечто гораздо больше, чем мы можем сделать, что мы можем сделать, чем просто сидеть в церквах и субботу и слушать проповедь слова. Мы должны трудиться для друзей и соседей. Бог требует, чтобы мы посещали эту семью и стремились вызвать интерес к истине для настоящего времени. Постоянно говорили и призывали призывала народ Божий, чтобы наша религия была практическая религия. Последователи Христа должны трудиться так же, как трудился Он. Мы должны накормить голодного, одеть нагого, утешить страдающего и скорбящего. Мы должны укреплять тех, кто отчаялся, и вдохновлять тех, кто потерял надежду. Поступки, а не одни только слова, ожидаются от детей Божьих. Сколько отрывок и сколько слова написаны в этом направлении. Говорят, что слова Василия Великого были подобны грому, потому что жизнь его была подобна молнии. Тоже я люблю это выражение Франциса Ассизского. Когда он отправлял своих учеников, он каждый раз говорил: «Идите и проповедуйте Евангелие, и если будет нужно, используйте слова». Снова говорится о силе невербального свидетельства. Елена Вайт тоже пишет: «В этом заключается сила истины, power of the truth, сила истины, непроизвольное, неосознанное влияние святой жизни. Это самая убедительная проповедь в пользу христианства. Аргументы, даже сами убедительные и неопровержимые, могут вызвать противодействие, но святой пример имеет силу, которой практически невозможно противостоять». Пример невербального свидетельства. Здесь внизу у нас есть тоже вопрос Лоэл Купера, вице-президента Генеральной конференции. Он написал это осенью 2008 года, но он поставляет здесь очень интересный вопрос. Может ли быть так, что мы как индивидуально, так и вместе больше размышляем и говорим, чем делаем? Может ли быть так, что мы столько сил вкладываем в вопросы учения, что у нас не остается времени и сил для служения? И я думаю, это очень важный вопрос для учебного заведения, как Заокский, где мы постоянно используем слова, слова, слова. А может ли быть так, что мы столько сил вкладываем в вопросы учения, что у нас не остается времени и сил для служения? Очень много библейских отрывок призывают каждого из нас, чтобы действительно эта невербальная сторона нашего свидетельства была сильна. Павел тоже пишет: «Будь примером для верующих». А в другом отрывке: «Подавай пример для подражения». Другими словами говорит: «Буди образцом». Пусть твоя жизнь будет образцом для других людей. И очень важный этот последний отрывок: «Но слава Богу, который всегда ведет нас к победе через Христа и через нас разносит посюда сладостное знание о Нем. Потому что мы...» Что? Это красивое русское слово. «Христово благо ухани, вознесено к Богу среди тех, кто стоит на пути к спасению, и тех, кто находится на пути к погибели». Мы Христово благоухание. Пусть Бог поможет каждому из нас действительно, чтобы мы были это. Люди, еще несколько предложений на концу. Люди, живущих во все времена, даже эпоху постмодернизма, понимают язык дел. Можем говорить, но что люди понимают сегодня, это язык дел. Если мы хотим преуспевать проповеди Евангелия в этом мире, нам надо использовать все три вида коммуникации с балансированным видом. Нам надо говорить, Нам надо распространять книги, которые мы имеем в этом письменном виде, и нам тоже надо жить нашу жизнь. Давайте не будем забывать, что наши действия, поведение и жесты говорят больше, чем наши слова и книги. Как адвентисты, я знаю, что мы очень хорошо понимаем это, мы известны как люди, ищущие признаки второго пришествия. Мы изучаем, что случается, читаем газеты, смотрим по телевидению, и действительно мы говорим и пишем об этом. Но давайте будем помнить, что более важно быть признаком, чтобы каждый из нас был признаком второго пришествия, быть светом, солью для мира и живым посланием. Действительно, адвентизм нуждается в оценке и переоценке. И сейчас очень много литературы и очень много книги пишется на эту сторону. Надо как-то адвентизм переоценить, переделать каким-то новым образом. Адвентизм тоже нуждается в распространении и продвижении. Но больше всего адвентизм нуждается в том, чтобы люди им жили. Адвентизмом нужно жить. И пусть Бог помогнет каждому из нас, чтобы действительно наше общение с Богом, наше время, которое мы имеем с Богом, и наша жизнь действительно была привлекательна для людей, которые смотрят на нас. Давайте помолимся вместе. Дорогой Отец наш Небесный, мы так благодарны для сегодняшний день, для субботу, для встречи с Тобой и друг с другом. Мы просим Тебя, чтобы Ты помог каждому из нас, чтобы мы тоже были сильны в вербальном и невербальном свидетельстве. Пусть наша жизнь постоянно говорит о Твоей любви и благодати, и будет причиной, чтобы другие тоже пришли к Тебе. Мы просим Тебя, чтобы Ты сохранил свой народ в течение следующей недели, и особенно нашу молодежь и наших детей. Все это просим в имя Иисуса Христа. Аминь.